сразу ноги открывайте, чтобы было понятно, как они выглядят. От этого многое зависит, играть у вас или нет.
Ну что, давай, эту тебе, а вот этого мне, да, нормально?
Я чувствовала, что я не живу свою жизнь. Я занимаюсь только театром, а мне интересно еще путешествовать.
Не сложилось, как актриса открыла кондитерский цех.
Чё? В смысле ты актриса и фотограф? Так ты актриса или фотограф?
А что ты делать будешь без театра? Как ты будешь жить?
Привет! Вы слушаете подкаст о поиске любимого дела, и это непросто. Меня зовут Ксения Шульц. 3 года назад я оказалась в профессиональном тупике. Этот подкаст стал исследованием, как у других получается найти любимую работу или придумать ее. Что такое успех? Во 2-м сезоне я усложнила задачу. У меня появился сын Феодор и вопрос, а как теперь быть с любимым делом? Разбиралась вместе с мамами и теми, кто проходил через выгорание и другие испытания. Весь этот путь, он про мои мечты. Иметь семью, иметь любимую работу. Делать то, за что другие мне скажут спасибо. А о чем мечтаете вы? В этом новом сезоне я говорю с теми, у кого есть или была мечта. И для каждой она сыграла свою роль. Я в поиске новой большой мечты. Вы со мной? Есть такие профессии, голубая мечта каждого 2-го. Кто из девчонок, а может и мальчишек, не играл с расческой в качестве микрофона, не представлял, как выходит на сцену, а ему несут цветы. Чтобы софиты в глаза, вспышки фотокамер, обложки, афиши, или так было только у меня. Этот выпуск – мое исследование, возможно, одной из самых желанных и романтизируемых профессий – актриса. И что случается, когда мечта исполняется, но не полностью, или не так, как бы хотелось? Или вообще не исполняется, и ты продолжаешь мечтать и сокрушаться. Профессия актрисы еще и одна из самых болезненных, подневольно. Мои героини сегодня 3 девушки. Это не просто актрисы, это еще и фотограф, кондитер и предпринимательница. Они нашли свое дело, которое на том или ином этапе поддержало их и в актерском деле, и дало им ту самореализацию, свободу, о которой мечтает, ну если не каждый человек, то каждый актер точно. Как это возможно? Давайте разбираться вместе. Этот сезон мы делаем вместе с образовательной платформой «Нитология». Они предлагают программы по 10 востребованным направлениям. Дальше в выпуске мы расскажем историю Светы, которая только 4 года назад открыла для себя соцсети, представляете? Не побоялась перемен и из архивариуса стала... Оставим это в секрете, вы удивитесь. Слушайте дальше в выпуске. А теперь про актрис. Я буду знакомить вас с ними по очереди. Мария Павловская играла в МХТ Горького в Москве, а сейчас занята в нескольких инди-спектаклях в Петербурге. Она известный востребованный портретный фотограф. Сниматься к ней в Петербург приезжают из разных городов, в том числе из родной Москвы. Маша родилась в Коломенском. Папа – доктор исторических наук, академик. Мама тоже со ИСТФАКа. Занималась музейной деятельностью.
Мама моя была заражена театром абсолютно. И в студенчестве чуть не была отчислена из института, потому что все свое время посвящала театральной студии. И как-то, ну, в общем, вот эта вот мечта стать актрисой как будто бы реализовалась во мне.
Для Маши и ее брата родители выбрали необычную школу.
Я выросла, по сути, на окраине города, среди пустырей, из которых торчала арматура. Но я училась в очень классной школе 1274 имени Маяковского, где директор был поэтом сам, и куда приходили разные режиссеры, барды, поэты, авторы, актеры на какие-то ежегодные встречи, мы могли с ними общаться.
Маша большой фанат театра. Спрашиваю, когда у нее случился первый краш с этим видом искусства.
Ты знаешь, у меня сознательные воспоминания о театре начинаются после того, как лет в 12-13 я влюбилась сначала в роман «Три мушкетера», и потом моя любовь к произведению художественному перекинулась на фильм Юнгольд Хилькевича, советский, 70-х годов, «Три мушкетера» с Д'Артаньяном. И я пересмотрела фильм, я его записывала на диктофон, чтобы когда у меня не было доступа к телевизору, я могла переслушивать диктофонную запись. Ну, я тебе просто говорю, чтобы ты понимала степень моей влюбленности, моего сумасшествия по этой теме. Вырезала вместе со своей лучшей подружкой, со своей одноклассницей из журналов и газет артистов, которые играли Табаков, Боярский, Смехов, Смирницкий, Старыгин, вот это все Терехова. Вырезала из журналов и собирала, значит, вместе с ней коллекцию. И постепенно, поскольку эти люди были артистами, да, в действующих театрах, я как бы стала смотреть театральную афишу и думать, куда я могу пойти, чтобы увидеть их живьем. Я помню, как я выклинчила у мамы, она меня повела на спектакль «Амадей» в МХТ Чехова с Табаковым и с Безруковым. Безруков играл Моцарта, Табаков играл Сальери. И это было, вот знаешь, просто как будто какой-то небожитель на меня спустился с небес, понимаешь, которого я из журналов вырезала, а тут я его вижу живьем на сцене. В общем, это было странно, понимаешь, ни с чем не сравнимо.
Анастасия Пронина тоже из Москвы. Она актриса театра Моссовета. Играла в Гоголь-центре, театре наций, снималась у Федора Бондарчука в «Психе», это из последнего. Вы видели ее в десятках фильмов «Петербург только по любви», «О чем говорят мужчины», «Трепичный союз». Теперь ее знают в Москве как звездного кондитера. Звездного, потому что ее торты на свои дни рождения едят Саша Петров, Паулина Андреева и многие-многие другие.
У меня был первый учитель вот в этой школе искусств. И он какое-то впечатление на меня произвел, самое большое, наверное. Он открыл для меня весь этот прекрасный мир поэзии и прозы, и какое-то именно искусство какого-то, когда вот ты умеешь про что-то рассказывать посредством того или иного произведения, про что-то свое.
Настя из семьи строителей. Училась в физмат-школе, но параллельно в школе искусств «Родник» занималась художественным чтением стихов, брала призы на городских конкурсах. Говорит, что в актрисы идти не собиралась, но после 9 класса все же искала какое-то творческое образование. Пробовала пойти в школу при институте телевидения и радиовещания, но местное разглядяйство, блат ее насторожили. В итоге она нашла музыкальный театр юного актера.
Это единственный детский профессиональный московский театр, где дети действительно полноценно играют в спектакли, принимают участие даже в каких-то взрослых спектаклях. Ну и вообще это классное такое сообщество. И там вот я обрела все свое окружение, в котором нахожусь до сих пор. Это там половина Гоголь-центра, вот еще там ребята. Там вот много было ребят из Норд-Оста, которые перешли после трагедии. Все, что я вот на самом деле, я понимаю, все, что я хотела от театра получить, я получила еще тогда. Нам было 14, 15, 16 лет. Мы были коммунной. Мы вместе жили, вместе пили, вместе познавали этот мир, вместе пели, вместе играли в спектакли, вместе ездили отдыхать. У нас был свой какой-то маленький мир, и это было очень здорово.
А Варя Щербакова – литвяк, актриса театра на Литейном в Петербурге. Сейчас за ней несколько ролей в спектаклях этого театра, а раньше она была в труппе. Играла в сериалах, снималась в кино. Варя родилась на Дальнем Востоке в семье военного. Много переезжала. Комсомольск на Амуре, Хабаровск. Когда Варе было 16 и нужно было куда-то поступать, вся семья переехала в Санкт-Петербург за новыми возможностями.
В Петербурге я очень быстро, лихо, играючи и вообще не поняла, как, поступила в театральную академию. У меня не было мечты стать актрисой, мне просто нравилось творчество всегда, мне нравилось выступать, устраивать концерты родителям на каких-то праздниках, сестрой мы любили переодеваться, и вот я поступила в театральную академию, просто так решив попробовать свои силы и подумала, почему бы, может быть, мне актрисой быть. Ну, вот так это было. Не то, чтобы я хочу быть актрисой, я во что бы то ни стало поступлю. Мы с мамой сходили на день открытых дверей в театральную академию на Маховой. Нам понравилось все, и я решила попробовать. И вот так раз, и Варвара Сергеевна Щербакова, вы зачислены на курс драматический. И, пожалуйста, несите документы, и ждем вас 1 сентября.
Для нового проекта я ищу героев. Если вы всегда хотели поговорить с крутым коучем тет-а-тет, задать ему вопросы о вашем поиске любимого дела, самореализации, карьере, в вашем бизнесе или любом проекте, заполните форму в описании выпуска. Вдруг именно ваш голос мы скоро услышим в подкасте. Маша не сомневалась в том, кем ей стать. Еще в 12 лет в классе на вопрос, с кем собираетесь работать, говорила уверенно – актрисой. Она знала, что ей нужно в тот мир, и другой дорожки нет.
Я всегда была упорной, такой занозой в жопе, пробивной, упрямой. У меня не было ни тени сомнения, что я поступлю, хотя вся моя семья мне говорила, ну, папа говорил вообще, типа, ну, ладно, тебе не в армию, как бы не поступишь, ничего страшного. Такой был, да, дискурс. Остальные говорили, слушай, ну, там же 300 человек на место, ну, куда? Ты невысокого роста. А я еще, знаешь, такая полненькая. Ну, не первая красотка в классе, прямо скажем. Ну, то есть, скорее умная, чем красивая. Но почему-то, я вот сейчас думаю, как вообще мне хватило смелости, и почему я была так уверена, блин, что я поступлю. Но вот, тем не менее, это сработало. То есть, я помню, что я не удивилась, когда я поступила. Просто все произошло так, как оно должно было произойти.
Еще в театре юного актера у Насти случилась первая главная роль в кино. Ее заметили, и она снялась в фильме «Ночь бойца» с Евгением Цыгановым и Ниной Руслановой. После первой роли и театра она все-таки решила стать актрисой и поступать в театральный институт. Как у тебя это было? Что тобой двигало?
Двигало тщеславие, как у всех. Ты идешь в актрисы или в актеры, ты питаешься энергией, которая тебе отражается. Вот ты, вот, значит, что-то делаешь, а тебе потом руку плескают. Все идем в артисты не потому, что мы хотим научить мир чему-то новому и открыть миру свои чувства. Мы просто хотим, чтобы нам нравится другим людям. И все. Это так вот примитивно. Потом, конечно, когда ты умнеешь, получаешь образование, ты уже можешь это в другие слова какие-то облечь на тему, что вот мне нравится рассказывать истории вот посредством другого материала. Ну да, ну по сути, как бы, тебе просто нравится, когда тебя слушают. Это неплохо, нормально.
В истории почти каждой актрисы есть большая глава – театральный институт. А перед ним страшное испытание – поступление.
Я перла на пролом,
рассказывает Мария Павловская.
Я помню, как Родион Юрьевич Овчинников, прекрасный педагог в Щукинском училище, когда я читала басню, сидел, типа, прижавшись к стене, потому что я просто его звуком своего голоса припечатала в стену. Это было очень забавно. Баталов, который набирал в ВГИКе, сказал: «Господи, вы так читаете басни Крылова, как будто это Шекспир». В плохом смысле, что моя подача не соответствует жанру басни, которая, в принципе, басня — это анекдот и, ну, как бы, ироничная история, знаешь, а я прям, типа... У меня было ощущение, что я классная, ты знаешь? Я тут недавно нашла одежду, в которую я поступала. Господи! Ну, короче, это дурацкая короткая юбка. Есть же идея, что должны быть видны ноги. Вдруг там ножки от рояля, как говорил Сергей Иванович. Поэтому, типа, сразу ноги открывайте, чтобы было понятно, как они выглядят, потому что от этого многое зависит. Зависит решение приемной комиссии, брать вас или нет. Была дурацкая, короче, короткая юбка, туфли на каблуках. Я никогда ни до, ни после не ходила и не хожу на каблуках. И какой-то невменяемый верх. Ну, в общем, понятно, что это мы все с мамой как-то искали и подбирали, но это было крайне нелепо.
Маша ходила на подготовительный курс в школу-студию МХАТ, а потом поступила в ГИТИС. А Настя поступила только со второго раза. Как так вышло, если ты играла уже в театре?
Ну, в смысле, как так вышло? 400 человек на место. Как бы, как так вышло? Если ты не поступил, это не значит, что ты какой-то там, что-то с тобой не так. Ну, чаще всего, конечно, это так, но в итоге там 400 человек на место, из них, ну, человек 30, они достойны того, чтобы учиться в театральном институте. Но как бы кто выбирает? Выбирает мастер. Они там все между собой созваниваются во всех театральных институтах и говорят: ну что, давай эту тебе, а вот этого мне, да, нормально? Я это только потом узнала, что это как бы, ну, вот так происходит.
То есть это не было ударом, что, блин, ну, похоже, там не для меня, все, конец?
Да не, ну я же упертая. Я как бы нормально, сознательно ощущала, что то, как я подготовилась, это как-то что-то не очень. Мне помогали готовиться. Я уже на тот момент играла и в театре, не только в музыкальном театре юного актера. Все говорят: надо быть собой, и все, надо, вот будьте собой. Вот на следующий год я ни с кем не готовилась, мне было совершенно вообще наплевать. Я пошла к своему знакомому артисту Женю Цыганову, с которым мы отработали уже на тот момент кинопроект, прочитала ему свою программу, сказала: Жень, послушай, пожалуйста, скажи, что думаешь. Он мне сказал, что я говно читаю, что вообще я плохо читаю, что читать надо по-другому. Я говорю: ага, хорошо, спасибо. В итоге читала так, как мне казалось, и в итоге поступила, и меня брали в 3 театральных института. Но пошла я в МХАТ.
Для Вари Щербаковой испытания начались только после поступления, 1 сентября, когда она пришла на занятия.
И весь первый курс я не понимала, что происходит. Мне было суперсложно, поскольку, допустим, там 70% ребят, которые поступили со мной на один курс, они прошли некий путь, да, они ходили на какие-то подготовительные курсы, они занимались в театральных студиях, они понимали примерно, что такое актерское мастерство и что будет, что такое тренинг. Я первое время боялась выйти с этюдом, с какими-то там предложениями на занятиях по актерскому мастерству. Мне было сложно. Сидела за шторкой в нашей аудитории и думала: господи, хоть бы меня не позвали на сцену. Ну, а потом закончила театральную академию с главными ролями. То есть вот такое перевоплощение произошло во мне, и я выросла в выпускницу с классным багажом.
На этом моменте я начала понимать, что в этой профессии вообще нет никаких закономерностей. Актриса театра и кино не может поступить в вуз. Кто-то начинает неуверенно, а в итоге приходит к главным ролям, а кто-то нет.
Мне кажется, что на меня какие-то большие надежды возлагались на первых двух курсах,
рассказывает Мария Павловская.
А потом как-то в итоге к четвертому курсу я была занята в 2 дипломных спектаклях из 6, типа, ну это мало. То есть я как-то, мне кажется, я вначале была такая, приносила много этюдов, и меня занимали во многих отрывках, была одним из лидеров курса, а потом как-то, не знаю... Может быть, я была не так инициативна, как стоило. Ну, то есть потом как-то другие ребята больше стали себя показывать, а я, типа, осталась на том же уровне, и в итоге они пришли с лучшими результатами к финишу, скажем так. Я вообще не понимала ничего относительно своего амплуа. А, я помню, например, как на вступительных экзаменах меня спросили: а кого бы вы мечтали сыграть? Я сказала Маргариту в «Мастере Маргарите» Булгакова, и все педагоги заржали, и я не поняла, почему. То есть вот это вот ощущение, что ты немножко неадекватно себя оцениваешь, наверное, оно меня сопровождало и в дальнейшем, да, все 4 года обучения.
Творческих профессий вообще надо избегать. Не можешь избежать? Тогда другой вопрос. Тогда просто выхода нет. Значит, не ты ее выбрал, а она тебя. Классно сказано, точнее написано. Это Сергей Довлатов из сборника «Наши». Я записала себе цитату, когда читала его для книжного клуба. А что принесет мне новая книга? К 21 декабря читаем ирландку Салли Руни «Beautiful World, Where Are You?». Там, кстати говоря, героиня тоже писательница. Обсуждать будем вместе со специальным гостем Настей Мозговой, контент-мейкером, автором подкаста «Обмозгуем». Присоединяйтесь 21 декабря в 20:00. Детали в описании.
Мне кажется, актеры, студенты живут просто моментом.
Варя Щербакова говорит о жизни студентов театрального института.
Им классно. Я уверена, что практически никто. Но тогда у нас никто не думал о будущем. Никто не думал о том, что работа в театре — это низкооплачиваемая работа. Никто не думал о том, как он будет кормить семью. Сейчас обучение в театральной академии, я слышала, стоит 500-600 тысяч в год. И я понимаю, что человек учится, да, допустим, 5 лет. 4-5 лет учится в театральном вузе. И я думаю, господи, ребята, вы понимаете, что если вы поступите, будете работать в каком-то государственном театре, вы за всю жизнь не отработаете тоже свои вложения в обучение. Никто не думает, все кайфуют от момента, и это действительно есть из чего кайфовать.
У Насти Прониной в школе-студии МХАТ был совсем другой опыт. Она говорит, что образование было на высшем уровне, преподаватели – боги. Но вот атмосфера, которая сложилась на курсе...
Это было ужасно, мучительно, ужасно. Мне не повезло с курсом или и курсу не повезло со мной. Но, в общем, то, что мне нравилось в МТУА, то, что мы были коммунные, все дружили и были друг за друга, у нас в театральном институте такого не было на моем курсе. У нас была конкуренция. Это было мучительно испытывать, потому что, когда ты, короче, приходишь, тебе нравится-нравится. А потом ты оказываешься в сообществе людей, где 22 человека помимо тебя тоже очень им нравится-нравится. И они все конкурируют между собой. И кому-то дают роль, а тебе не дают. И ты страдаешь, и ты ничего не можешь с этим сделать. И это больно. Реально больно, потому что тебе не выбирают, и ты вроде все сделал для того, чтобы быть, а от тебя вообще, ну, как бы это не зависит. Вот, условно, в какой-то бизнес-школе ты учишься, вот там есть бальная система, ты решил все уравнения, а вот он не решил. Ты прошел, а он не прошел, заслуженно. Что можно сделать для того, чтобы улучшить эту ситуацию в следующий раз? Ну, подучись получше. А тут непонятно, что нужно сделать, чтобы тебя выбрали.
Кажется, этот первый опыт отказа в конкуренции – лейтмотив будущей взрослой жизни актеров и всей индустрии в целом.
То есть правила совсем другие вообще, есть ли эти правила, нет. Вот это, на мой взгляд, это промах большой театрального института, потому что, как нам все время говорили, не нужно столько артистов, 40 тысяч артистов там в Москве безработных, зачем? А научите тогда, как тогда продавать себя? Ну, в смысле, что нужно делать? Как записывать, я не знаю, пробы? Как, я не знаю, с агентами общаться или что? Как поступать в театр? А то какое-то все вась-вась, все по знакомству, как обычно.
Я записала 5 часов разговоров с девчонками. Там столько всего. Если они вас заинтересовали, приходите слушать бонус. У Насти 2 детей, и она их не рожала, а говорит с ними по-французски. Да еще и кормит неограниченным количеством булок. А что объединяет Варю и футбольного тренера Симака? Деревья? Как она познакомилась с мужем, со основателем самого модного кафе в Петербурге «Футура»? Маша все-таки пробовала кино, и теперь ее периодически показывают по ТВ. Как это было? Про все это и многое другое в большом бонусном выпуске.
Покупал тут, значит, картошку в магазине 24 часа, и там по телеку тебя увидел.
Мне показалось, что он ужасный зазнайка. То же самое. Илья про меня подумал то же самое.
Каждый вечер я иду после учебы, 6 часов вечера, и из каждой сумки женской торчит по багету.
Слушайте по подписке прямо в приложении подкасты от Apple. Институтские годы подходили к концу, и нужно было готовиться к взрослой жизни. Варя думала, что будет работать в хорошем театре, сниматься в кино, сильно романтизировала. Она еще не знала, что все съемки в Москве, а театры не особенно ждут молодых актеров. Трупы переполнены.
В любом театральном вузе говорят, что мы не сможем вам помочь устроиться. То есть все в ваших руках. Ты ходишь в театр, знакомишься с кем-то, да, знакомишься с художественным руководителем или там, с его представителем, или с заведующей труппой, и спрашиваешь, нужны ли вам актрисы, можно ли договориться о показе. Иногда театры набирают молодых ребят и действительно вешают объявление за тем, что мы ищем, можно прийти показаться в такое-то время, в такой-то день. Что такое показ? Показ — это ты приходишь самостоятельно или с партнером и показываешь какой-то отрывок из пьесы мировой драматургии, и на тебя смотрят. Некие смотрины. А у меня все было не так. Я была знакома с одной из актрис театра на Литейном, и она мне сказала, что у нас уволилась актриса, и нужно прийти и занять ее место, скажем так, как в одном спектакле. Это массовка, танцы. Нужно ввестись в этот спектакль. Я пришла, ввелась в этот спектакль, сыграла этот спектакль, и вот так вот постепенно, то есть я тогда не была даже в штате, естественно. Просто на договор меня взяли на этот, на один спектакль. Это была «Барышня-крестьянка», театр на Литейном. Я играла там кого-то из крестьян. С танцами, с плясками. Такая была моя первая роль в театре на Литейном. Но потом постепенно я влилась в коллектив, и на меня обратили внимание, и мне уже дали роль в следующей постановке. И вот так постепенно потом в какой-то момент меня взяли в штат театра, и я прослужила. Не люблю это слово «служить». Проработала в театре сколько? 7 лет получается.
Маша рассказывает, что ждало ее после ГИТИСа в Москве. Она хотела в театр, конечно, в «Современник», в мастерскую Фоменко, МХТ Чехова, но попасть туда не так-то просто.
Я устроилась в МХАТ Горького, да, в ужасный театр, вместе со своей однокурсницей Катей Кондратьевой, да. Мы мимо этого театра ходили с курсом иногда, ну, на Тверском бульваре, ГИТИС неподалеку на Арбатской, мы иногда шли не к метро Арбатская, а к метро Пушкинская. И мы ходили мимо этого театра во время обучения и ржали, что типа вот, блин, кого-то же сюда возьмут, понимаешь? Ну, естественно, кого еще могли туда взять? Только меня с моим русским лицом. Я помню свою досаду, что меня не взяли ни в какой нормальный театр. Но поскольку большая часть нашего курса, ну, может, не больше, а половина, не устроилась по театрам вообще, как бы, по сути, люди остались без работы после окончания института. У меня как бы не было внутреннего морального права отказаться.
Были разочарования, но и бонусы тоже были. Молодая команда, с ребятами, с которой Маша дружит уже 11 лет, большая сцена на 1500 мест, с учебной в институте не сравнить.
Тут перед тобой огромный зал, совсем другие ощущения, совсем другой способ существования, с голосом все иначе, с пластикой. Я играла Метиль в «Синяя птица». Не знаю, помнишь ли ты фабулу, там двое детей, Тильтиль и Метиль. Брат-сестра ночью рождественской отправляются в путешествие в поисках синей птицы. В общем, это спектакль, на который водили всех детей в детстве, и, возможно, тебя тоже, и меня тоже. Этому спектаклю 100 лет, и его ставил Станиславский. Это самый долгоиграющий спектакль, по-моему, в истории русского театра, если не мирового. Он не прерывался никогда, он шел всегда, то есть и во время войны тоже. И я играю эту девочку, сестру. Ну, то есть смешно, что, знаешь, ты ходила на этот спектакль в детстве, я ходила на этот спектакль в детстве, и потом ты в нем играешь. В этом смысле, конечно, чудеса.
Как с тобой случилось кино?
Первая роль в кино у меня была просто шикарная, я считаю.
Рассказывает Варя Щербакова.
Филипп Янковский снимал фильм «Каменная башка» с Николаем Валуевым. Меня позвали на маленькую роль. Но роль эта оказалась ключевой, и за моей героини все происходит в этом фильме. Поэтому мне очень понравилось, я узнала, что такое настоящее кино, полнометражный художественный фильм и с таким классным составом.
Ты попала как-то на пробы или тебя пригласили, не знаю, как вот это происходит?
Кастинг-директора часто ходят в театральную академию смотреть, что же там растет, какие там ребята скоро станут актерами. И вот так же кто-то пришел, меня сфотографировали, потом пригласили на пробы, и Филипп Янковский сразу сказал «да». Да, мне подходит эта девочка. Он сразу сказал это даже, по-моему, я не ждала с замиранием сердца его решения, он сразу сказал, когда меня увидел «да».
Первые роли окрыляют, но за ними часто наступает тишина и ожидание.
Было много проб, и да, конечно, было много проб, и пробы я терпеть не могу. Это то, что я вообще ненавижу в профессии, потому что тебе приходится выдавать в моменте какого-то идеального себя или подходящего под конкретную роль. Ну, то есть мне это супер чуждо, неприятно. Я не люблю пробы, возможно, в том числе поэтому я перестала этим заниматься.
У Насти Прониной был многообещающий взлет. Были роли и в театре, и в кино.
Когда я снималась у Михаила Мистецкого, я была в полном восторге. Потому что там такие были прекрасные люди в команде, которые были заинтересованы именно в проекте, а не в деньгах. Это фантастика. И вообще театр и кино — это удивительное место, где вдруг людей можно собрать, работать не за деньги, тратить свое время и вкладываться на все 100% не ради денег, а ради просто инвестиций, времени, творчества. Это фантастика — быть частью этого. И когда ты чувствуешь себя в команде единомышленников, для меня это огромное счастье, когда люди что-то делают. И еще и профессионально, и лучшие в своем деле. Такое бывает очень редко. у нас в индустрии, ну, по крайней мере, я, возможно, редко принимала участие в таких проектах. Последний вот был «Псих», в котором я снималась в студии у Федора Бондарчука. Тоже потрясающий совершенно. Я как-то недооценивала очень его режиссерские работы, а тут я так с ним пообщалась, чуть-чуть с ним поработала, и я тоже в полном восторге от того, насколько это очень профессиональный человек, какой энергией он обладает, какую энергию вокруг себя он аккумулирует, собирает людей. Я просто восторгаюсь. Это очень круто.
Ну, как я уже говорила, в этой профессии все нелинейно и непредсказуемо. Был какой-то момент, когда вот эти, может быть, институтские или даже доинститутские ожидания о профессии начали с реальностью расходиться? Вот что это было?
Они расходятся ровно в тот момент, когда ты хочешь получить эту роль, не получаешь, получает твоя однокурсница. Это очень болезненно.
А с чем это связано?
Не знаю, плохо, наверное, пробовалась, не совсем понимала, что я, какая-то, может быть, мне мешала неуверенность в себе, как в артистке. Все время мне казалось, что я какая-то не такая или что-то. Давали мне какие-то, мне кажется, шансы. Можно сказать нечестно, типа, ой, мне ничего не нравилось, я от всего отказывалась. Просто индустрия не про меня, просто они все слишком плохие, в отличие от меня. Нет, ну, конечно, нет. Как-то вот, ну, не получилось, не знаю. Это так зависит от многих таких факторов. И от агента, и от того, как ты пробуешься, и от того, как ты работаешь, и кто на это смотрит, и с кем ты общаешься. Я не могу сказать, что я супер простая и общительная персона. Ну, в смысле, девушка, я непростая. Я могу как бы сказать, что если мне что-то не нравится, я могу сказать. Возможно, еще, может быть, я произвожу впечатление, что мне говорили просто это люди, что я вот такая вся, типа, самая умная. А кому нравится, наверное, быть, не знаю, ну как так? Ну, короче, что я вот, неприятно со мной работать, хотя я так люблю работать, не знаю, что. Мне кажется, плохо пробовалась, возможно, боялась, зажималась. Может, поэтому.
Мне и самой стало интересно, что же это такое, что помогает одним стать звездой и брать главные роли, а другим раз за разом получать отказы. Это действительно оценка таланта, потенциала кого-то. Вот что это, что движет вот этим выбором?
Кстати, вот это хороший вопрос.
Маша Павловская делится, как она это видит.
Я никогда не разделяла и не разделяю точку зрения, что актерский мир и театр вообще это такой террариум, где все типа держится на конкуренции. Ну, где типа либо ты, либо тебя, вот это вот, вся вот эта парадигма. Ну, наверное, это, кстати, интересно, да, правда. Вроде бы у меня было ощущение, что я крутая, но вместе с тем меня не брали вот именно туда, куда бы я очень хотела. Ну, вот начиная с того, что не взяли в школу-студию МХАТ, да, когда я поступала. Недостаточно крутая, значит. Я потом смотрела на тех ребят, кого взяли Козак с Брусникиным, ну вот на курс, куда я не поступила. Я думала, а, ну да, конечно, они круче. Не, ну конечно, я не такая. Я нормальная, но типа они вообще мощные. Конечно, я поступила на актерский факультет, но Женовачи и Кудряши — это просто снос башки. Ты просто смотришь на их спектакли и думаешь, о-о-о, тебе как до звезды просто до этого. Ну такое, знаешь, ощущение? То есть ты хорош на своем уровне, но ты видишь людей, которые значительно круче, и прям понимаешь, почему они там, а ты здесь. Вот так, наверное.
А ты понимаешь, как стать вот такой?
Знаешь, можно расти, можно пробовать. Я пробовала, но как будто все равно ты не можешь за пределы себя выбраться. Как будто все равно есть какие-то границы, в которые ты упираешься. Природа, что ли. Ну вот то, что, знаешь, называется там зона заразительности. Типа, это дано.
Что это такое? Не знаю.
Ну вот знаешь, например, кому-то идет на сцене кричать, а кому-то нет вообще. На кого-то интересно смотреть, когда человек, когда он плачет в кадре, а на кого-то невозможно смотреть просто. Ну, в смысле, просто, блин, хочется выключить. Ну, то есть как бы вещи, которые нам идут, а есть, которые нет. Проявление.
Ну, то есть все-таки это какая-то данность, да, получается?
Наверное, ты можешь эти границы нащупывать, раздвигать. Это, по сути, то, что называется амплуа. Тебе подходят вот такие роли. Они подходят, потому что они попадают в эту зону заразительности. Ты в них органичен, хорош, правдоподобен, да, на тебя приятно смотреть. А в других ты смотришься искусственно и не твое, да, по ощущениям. И поскольку на сцене ты своей природой работаешь, своим телом, своим голосом, от этого никуда не уйти.
Мы вернемся к историям актрис через несколько минут. Пришло время нашей рубрики «Снитологии». Сегодня рассказываем про перемены Светы из Томска. До 25 лет она жила в Казахстане, выучилась на учителя истории. Ей нравился этот предмет. Еще и увлекала политика. Она до ночи следила за подсчетами голосов на выборах и утром первая бежала к телевизору узнать, кто же победил. Правда, работу в школе она себе представляла не очень.
Я всем всегда говорю, три профессии, которыми я никогда не хотела заниматься. Я еще в школе говорила, я не хочу быть учителем, я не хочу быть врачом, и я не хочу быть продавцом. Но в разные периоды времени я побывала и тем, и другим, и третьим.
Оказавшись в школе после института, Света продержалась 2 месяца. Учить тех, кто на несколько лет всего старше ее, ей не понравилось.
Что самое интересное, мне никто не помогал, а мне в тот момент хотелось очень помощи. Какой-то, может быть, старшего какого-то наставника или еще кого-то. И, может быть, это меня и не задержало в профессии, но сейчас я понимаю, что это просто было не мое.
Света решила попробовать работу в другой школе. 2 недели, и она попрощалась с профессией учителя навсегда. Затем устроилась работать архивариусом.
Так, что архивариус делает? Я не до конца даже думаю, что знаю. Расскажи.
Архивариус — это тот человек, который хранит кучу документов, очень важных. В моей сфере это даже были секретные документы. Он их как-то систематизирует, все по полочкам раскладывает. В этом мне помогла моя такая, в хорошем смысле, педантичность. У меня все было идеально, всем все нравилось в моей работе. Я навела большущий порядок в том месте, где я работала. Мне нравилось, да, офисная работа, меня ценили, уважали, признавали мои заслуги, таланты. Но потом я поняла, что я уже все здесь умею и все знаю, а хочется чего-то другого, хочется каких-то эмоций, не знаю, вот каких-то горок, завихрений.
Возможность предоставилась. Света была вынуждена уйти из канцелярии и срочно искала работу. Внезапно попала в медицинский стартап. Позвали знакомые.
О сайтах я знала только то, что можно зайти на сайт, что-то там найти. Тогда мы поняли, что это можно делать с помощью социальных сетей. О социальных сетях я тоже тогда ничего не знала. Я даже не была зарегистрирована ни в одной социальной сети, что сейчас это удивительно.
А ты сколько лет назад было?
4 года назад.
А, еще не была ни в одной?
Ни в одной социальной сети.
Ты была счастливым человеком. Нет? Или почему так произошло?
Я их не пробовала, я их отвергала, мне это было не нужно. Я жила своей жизнью, и мне казалось, что, ну, это нормально. И когда нужно было начинать продвижение через социальные сети, моей первой социальной сетью был Facebook, и мне пришлось там зарегистрироваться. Я сразу поняла, сколько там возможностей, и потихоньку начала этим заниматься.
Свету увлек интернет. Она познакомилась с SMM, веб-дизайном, поняла, что именно в эту сферу ее тянуло все время.
У меня стояла дилемма вернуться в прежнее или все-таки идти дальше. Я разместила 2 резюме на HeadHunter. Одно резюме с новой профессией и второе резюме с моими предыдущими знаниями и навыками. Я прошла одно собеседование как раз по своей прошлой профессии. Я поняла, что я не хочу этим заниматься.
Вскоре пришло и предложение, которое подходило Свете и ее новым интересам. Но опять была развилка. Пойти в то, что она уже умела, или выбрать кое-что посложнее?
Мне предложили контент-менеджера и интернет-маркетолога. И я подумала, наверное, 15 секунд всего и сказала, что окей, я выбираю интернет-маркетолога.
Где надо учиться и расти.
Да, да. Я честно сказала, что каких-то навыков у меня сейчас еще нет, но я готова этому научиться, я люблю учиться, я хочу развиваться в профессии, я готова всем этим овладеть.
Откуда у тебя такая вот смелость, уверенность в том, чтобы тянуться куда-то там выше, да, расти, брать на себя ответственность, говорить, что я вот выучусь и смогу?
Я была страшной трусихой, я всего боялась, я боялась перемен, я думала, господи, а что будет, я умру с голоду, я рисовала вот эти картины, как я стою с протянутой рукой, на мне разорванная шапка и просящие есть ботинки, и я думала, как же я могу отказаться вот сейчас от этого и пойти куда-то в новый этап жизни, со мной случится ужасное.
Желание развиваться в профессии перевесило страхи. Выбирая между 2 школами, Света остановилась на курсе SMM от Нидологии. Параллельно там же проходила бесплатные краткосрочные курсы по дизайну, фотошопу и продолжает это делать и сейчас, каждые выходные.
Что было самым сложным вот, в учебе для тебя?
Был сложен формат интенсива. Я просто не задумывалась об этом, что такое интенсив. Ну, для меня было обучение, да, там было 4 месяца, но что это ежедневное обучение, у тебя особо не будет каких-то таких выходных, какие ты привык иметь, я тогда не понимала. Вот перестроить свой график Вот это было самое сложное, потому что человек очень сильно привыкает к своему образу жизни. Я много не досыпала, но, наверное, именно так происходит переключение на новую профессию.
Я узнала, что больше всего нравится Свете в ее новом деле.
Кайф в том, что я занимаюсь тем, чем мне нравится. Мне нравится интернет, мне нравятся возможности интернета, мне нравится, что я, находясь в одной точке и настроив рекламную кампанию, могу этим получить покупателей, обеспечить этими покупателями наш интернет-магазин, они этим воспользуются, продадут и заработают денег. У меня нет ощущения, что я прихожу в офис и делаю какую-то фигню, которая потом никому не пригодится, или через 5 лет, как у меня было с канцелярией, эти бумажки сожгут, уничтожат, и никому это не будет нужно.
Сейчас Светлана живет в Томске, занимается развитием интернет-магазина большого сибирского производителя дверей. Интернет дает ей возможность быть в контексте всего, что происходит в стране, будь то политика или интернет-маркетинг.
С развитием интернета и с моей профессией у меня очень расширился мир и кругозор. Я много чего знаю, много читаю, смотрю, общаюсь. У меня есть друзья за пределами моего города, в Рязани, в Питере, еще где-то мы общаемся, и мне комфортно.
Кстати, специально для слушателей нашего подкаста «Нетология» подготовила подарок. При покупке курса на сайте «Нетология» вы получите доступ к курсу направления «Soft Skills. Психология. Инструкция по применению» бесплатно. Детали о том, как получить этот подарок, читайте в описании выпуска. В МХТ Горького Маше не нравилось. Ей не нравились спектакли, которые там ставили. Это был не тот театр, которым она болела, о чем мечтала.
Это же великий парадокс, что ты когда там оказываешься, для тебя это перестает быть волшебным. Это просто твоя жизнь. Гримерки, партнеры, курилка, кулисы, костюмерка. То есть, ну, ты просто осваиваешься постепенно. То есть это перестает быть чем-то таким желанным, потому что ты там оказался. Я увольнялась с мыслью, я слишком люблю театр, чтобы делать то, что я делаю. Я слишком люблю театр, чтобы халтурить и играть в нелюбимых спектаклях, которые я ненавижу, и стыдиться пригласить своих друзей на эти спектакли. Короче, я увольнялась с мыслью, что я деньги заработаю. То есть, если вопрос только в деньгах, то я их заработаю. Их можно заработать, это не проблема. Ну, как бы можно найти, да? Но я в театре именно хочу делать то, что я люблю, то, что мне равно, то, во что я верю. А это не то место, где я могу это делать. МХАТ Горького я имею в виду. Я уволилась, познакомилась с чуваком, с питерским, влюбилась в него и очень так спонтанно, знаешь, бывает стрессовая покупка, а бывает этот стрессовый переезд, непонятно вообще, в никуда, и переехала в Питер, короче.
Маша решила не стучаться в другие двери, ну, можно же было попробоваться в те самые театры в Москве, которые она уважала, вспоминает, что это было по-детски, не настоять, не предпринять что-то.
Дело в том, что мне почему-то было невыносимо, уволившись из театра, остаться в той же компании, продолжать вариться в одной каше. Хотелось прям совсем сжечь мосты, этот период жизни как бы отрубить и начать с чистого листа. Я переехала в другой город, в Питер, ну и долго мыкалась тут без работы, по коммуналкам и т.д. и т.п. И, в общем, вот только какое-то относительно недавнее время назад все устаканилось.
Несмотря на большую занятость в театре на Литейном в Петербурге, у Вари тоже зрел вопрос, на своем ли она месте.
Актерская профессия очень связана с тем, что ты постоянно от кого-то зависишь. Ты зависишь от режиссера, ты зависишь от продюсера в кино, от канала, который утвердит тебя или нет. Так как я человек суперактивный, деятельный, и мне важен результат, хождение бесконечное на пробы мне в какой-то момент подзадолбало. И я поняла, что я получаю больше каких-то расстроенных чувств, но это часть профессии, а тем, чем я занимаюсь, нежели утверждений в кино или каких-то классных ролей. Несмотря на то, что в этот момент я играла 14 названий в театре, я была ведущей актрисой, я играла больше всех из всех актеров театра, я была на высоте, можно сказать, так, в рамках театра на Литейном. Но и постепенно с этим я чувствовала, помимо того, что эта профессия очень зависимая от всех возможных факторов, я чувствовала, что я не живу свою жизнь. Я занимаюсь только театром, а мне интересно еще путешествовать, мне интересны еще свои какие-то проекты, не связанные с актерской деятельностью. Я понимала, что, играя 14 названий в театре на Литейном, я не могла реализовывать то, что я хочу на самом деле.
Варя сначала сократила количество спектаклей, где играла. Потом, после зимнего отпуска в Индии, решила, что хочет уйти из театра. С худруком договорилась оставить за собой пару любимых ролей, которые она до сих пор играет.
Не всегда я пекла, я работала официанткой вот в кризисе жанра.
Это Настя Пронина. Тот год, когда она не поступила, она работала в кафе. Настя рассказывает, как в ее жизни появилось кондитерское дело.
Там был очень классный десерт. Я вот научилась его готовить по тех картам, которые были у нас на кухне. Я как-то угощала людей, и люди очень отзывались положительно. Я думаю, здорово, классно, может, у меня правда талант. Потом как-то я начала проводить время, и это был мой способ какой-то моей личной медитации, моего интровертного времяпрепровождения. Ты как-то успокаиваешься, когда ты готовишь. Вот, а потом это уже превратилось во что-то, уже в какой-то челлендж. То есть, как так у меня не получается? Я хочу, чтобы у меня получилось. Нашла школу, пошла, отучилась. Ага, да это целый мир огромный. Да, сейчас я вот во Францию приехала, а тут еще он больше. Я просто в шоке.
Сейчас Настя в Париже, обучается кондитерскому делу в легендарном и уважаемом Рицце. А когда-то свой первый заказ она получила от коллеги в Гоголь-центре. Там прознали про ее талант и заказали макарунс. За ними пошли заказы тортов. Много-много тортов. Квартира превратилась в подпольный цех. Мама помогала с заготовками.
Когда я пекла дома просто сама, но я никуда не ходила, я не с друзьями встречаться, все там, ой, пойдем куда-нибудь посидим, я говорю, да-да, мне еще нужно 8 тортов допечь сейчас. Но это невыносимо в какой-то момент становится, это просто все валится на тебя, все эти продукты, подложки, мука, в квартире просто невозможно печь.
Сложно было публично заявить, вот, что я делаю торт на заказ, там, заказывать у меня?
Ну, типа, что, стыдно, что ли, что я чем-то занимаюсь? Не, я понимаю, что может быть стыдно, но мне вообще не стыдно. Это вот работа, большая, огромная работа. Я даже и горжусь, мне вообще не стыдно. А что сделали вы? Вопрос. Я приходила на вечеринки, и мне люди говорили, ой, слушай, ели твой торт, так здорово, ты такая молодец. Мне, наоборот, очень поощряли как бы за это. Все, наоборот, артисты смотрели на меня. Не те, которые Саша Петров, а остальные, да, которые не так популярны, которые не зарабатывают так много денег. Кому как бы это не необходимо. Все очень хотят открыть какое-то свое дело и открыть что-то еще, чтобы тебя на постоянной основе поддерживало. И все с такими как бы глазами и благодарными за то, что я прохожу этот опыт. И как-то на меня смотрели и смотрят до сих пор, и это очень здорово. Может быть, за спиной, конечно, люди говорят, ой, конечно, не сложилось, как актриса открыла кондитерский цех. Ну, допустим, и что? Ну, зато открыла. Молодец, это очень много работы. Кому-то даже не снилось, какое количество это работы. Реально, когда ты один вывозишь все, не с мужем, не с парнем, не с родителями, а один берешь кредит как бы и делаешь, и до сих пор его выплачиваешь, и не знаешь, сможешь ли ты выплатить его, типа, на следующий месяц, когда у тебя закончатся деньги. А когда пандемия это началась, я позволила себе в первый раз поехать куда-то отдохнуть на 4 дня, у меня были там 2 кондитера, я каталась на лыжах одна в Сочи. И вдруг объявляют локдаун. Я думаю, ну все, что, я беру кредит, выплачиваю людям зарплату каждый месяц, потому что я порядочный человек, я им обеспечивала место. А сейчас что, они нигде не будут работать, или я буду платить ему минимальный какой-то оклад 18 тысяч рублей? Это как так? Нет, буду. А в итоге, когда верну, мне ужасно было страшно, как бы что. А когда это все закончится? Даже до сих пор не закончилось ничего. А в итоге я приехала, и у нас было столько работы, что мы чуть не умерли.
Я переехала зимой в этот слякотный, темный, неприветливый город, депрессивный.
Маша вспоминает свой стихийный побег в Петербург и начало новой главы, большое место, в которой будет играть фотография.
И я жила первое время у своей подружки, мы с ней спали на одной кровати на улице Марата. Причем подружка работала на серьезной работе, нормальной, типа, с 9 до 6. Я не представляю, как она вообще этот период жизни выдержала. В итоге я сняла комнату в коммуналке на Владимирском проспекте. И первое время я даже не помню, что я делала. Ну, как-то я месяц мыкалась, я пыталась устроиться официанткой.
Дела налаживались очень медленно.
Видишь, не было идеи, что я смогу себя прокормить фотографией. Я попыталась, потыкалась по театрам. Не хотелось идти в плохой театр, потому что я из плохого уволилась. Я попробовала в Александринку к Фокину. Нет. Попробовала к Могучему в БДТ. Нет. По-моему, даже и все. Туда, куда я хотела, меня не взяли. Идти просто работать в театр ради того, чтобы положить куда-то трудовую книжку. Зачем тогда я увольнялась из МХАТа? Я снимала своих друзей. И потом уже с помощью сарафанного радио стали приходить какие-то люди с деньгами. И то я стеснялась брать деньги, естественно. И как бы говорила, да нет-нет-нет, да вообще уберите, да что вы, что вы. Помню, что я ходила в кафе «Макс», это интернет-кафе на Невском проспекте такое было. Брала ночной тариф, потому что он был дешевый, и сидела всю ночь там, выкладывала свои фотографии, потому что, естественно, никаких смартфонов, ничего не было. Да, ну то есть, понимаешь, у меня не было компьютера даже своего, не было работы, не было особо друзей, и не было вообще понимания, что я в этом городе буду делать. У моих родителей был шок, они очень долгое время думали, что я, типа, перебешусь и вернусь обратно. И папа говорил, что надо меня ехать и выковыривать из этого города.
Разговариваю с Варей Щербаковой.
Какой был первый проект твой, когда ты поняла, что ты вот можешь быть больше, чем актриса?
На самом деле он возник, мне кажется, во время обучения в театральном вузе. Я всегда любила вязать, и моя мама классно вяжет и шьет, и мы с Дашей были на Дальнем Востоке первыми девчонками в Комсомольске-на-Амуре, поскольку мы ходили в классных вещах, сделанных мамой. Я вязала для своих однокурсников во время каких-то занятий, смотря на их этюды, когда я не на сцене, я сидела в уголочке, тихонечко вязала что-то. И начались какие-то заказы небольшие. И я поняла, что это можно монетизировать, и это очень здорово. И так родился бренд мой, Love to Knit. Сейчас я уже не вяжу сама, только для себя. У меня есть несколько мастериц замечательных, просто чудесных девчонок, которые вяжут, и мы это реализуем. У нас есть даже шоу-рум теперь появился. И, в общем, вот такой вот... Да, и поняла о том, что я могу этим заниматься, и вязание — это здорово, и это важно, как ручная работа — это важно, и тактильные ощущения от крутой шерсти — это важно. Я поняла, еще будучи студенткой театральной академии.
Как ты работала вместе с актерской карьерой? Варя отвечает.
Существует стереотип о том, что актер должен заниматься только актерской профессией. То есть это настолько ты должен быть погружен, что какие-то сторонние проекты, не связанные с ними, это что, как это? Не может быть. То есть нужно было иметь некую смелость заявить о том, что я еще занимаюсь другим.
Да, ну да, 100%.
Но сейчас мне нравится тенденция, когда актер — это человек. Это не только актер, служащий в театре. Это еще и предприниматель, фотограф, актриса печет тортики, актриса делает бренд одежды. И это так классно, и мне очень нравится. Я супер поддерживаю этих девчонок. Тоже актриса говорит: Варя, я решила, посмотрела на тебя, это так вдохновило нас, на меня, на то, что можно чем-то еще заниматься. И это так здорово, это так мне помогает реализовываться, поскольку в актерской профессии ты не всегда можешь, опять же, реализовываться. Поскольку в бизнес-проектах, почему они мне нравятся больше, процесс бизнес нравится больше, чем процесс работы там в театре, он крут тем, что ты контролируешь от и до, от создания продукта до реализации, ты можешь влиять на ход вещей. В актерской профессии ты влиять на них не можешь.
У Вари много проектов. Она действительно очень предприимчивая, реактивная. Спрашиваю, как ей это удается. Откуда это?
Я не анализирую и не выстраиваю бизнес-планы. Я просто... Мне что-то нравится, я думаю, вау, круто. И я начинаю сразу делать какие-то мелкие шаги. Там завожу Инстаграм, делаю визуал для бренда, который я еще толком не сформулировала. И потом уже идет за этим бизнес-план, стратегия и прочее. Мне важно, если меня что-то захлестывает, если мне что-то очень нравится, если я понимаю, что это вау, пушка, я просто начинаю что-то делать в этом направлении сразу.
Летом фокус связанных вещей уходит на растения. Варя вместе с двумя партнерками делают проект Plants for Friends. Они озеленяют офисы, дома, продают домашние растения. Еще у нее есть фонд «Зеленый Петербург», который она делает вместе с Сергеем Симаком. Подробнее о нем в бонусе.
Безусловно, я чувствую себя предпринимательницей, и вот, уволившись из театра, я наконец-то начала хорошо зарабатывать по сравнению с тем, как я зарабатывала, когда работала в театре, да, у меня оклад был примерно 25 тысяч рублей, и мне кажется, это важно сказать, поскольку все думают, что актеры — это какие-то богачи, ну, или им не нужны деньги, поскольку они же питаются славой и букетами от зрителей. Нет.
Как можно выжить на 25 тысяч рублей в Петербурге?
Невозможно. А еще представь, что есть у нас семьи в театре, которые работают. И муж, и жена, и у них ребенок, и квартира в ипотеке. И вот попробуй.
Мне стало интересно, как коллеги теперь реагируют на такую предприимчивую Варю?
А для своих друзей в театре я немножко с другой планеты все равно, потому что я в других мирах сейчас общаюсь и прихожу немножко не такая, как они. Но есть и люди, которые, когда я увольнялась, говорили мне: а что ты делать будешь без театра? Как ты будешь жить? Я говорю: ребят, счастлива, я буду жить, мне будет все хорошо. Но не знаем. Подумай, конечно, хорошенько перед тем, как увольняться, потому что в театр ты больше не устроишься. Я говорю: ребят, вы что, серьезно? В общем, они так живут, но это их выбор абсолютно. Тоже я ничего не могу сказать. Я по-другому живу, я другой человек.
Насколько Маше не везло в профессии актрисы, настолько ей все благоволило в фотографии. За несколько лет она стала узнаваемым, востребованным портретным фотографом. Но работу актрисы она все же не отпускала. Она играет в нескольких спектаклях в Петербурге.
Мне, конечно же, добрые друзья, в кавычках, говорили, типа, ой, Маша, завязывай с этим актерством, какая ты актриса? Ты вообще занимаешься фотографией большую уже часть жизни, давай на операторский поступай, в институт кино и телевидения, типа, уже не парь никому мозги. Ты когда последний раз снималась, блин, в 2013 году?
Почему фотография? Маша еще в институте увлеклась ей. Точнее, открыла ее для себя в поездке в Лондон. Родители отправили ее на каникулы к друзьям, а дядя одолжил фотоаппарат.
Прям с детства могла на людей залипать, не имея никакого устройства, чтобы, да, чтобы этих людей зафиксировать и как бы забрать себе. Но у меня было, я описывала в дневниках людей, которых я видела. То есть я пыталась как-то эти образы, да, которые мне встречались, запомнить. Но, естественно, камера стала потрясающе удобным средством, чтобы это сделать, да. Я даже пыталась снимать людей случайно в городе, но это как бы камера большая. То есть снимать незаметно достаточно проблематично. Но я пыталась это делать, до сих пор есть эти снимки. И я приехала, не вернула камеру дяде и стала ей просто с ней таскаться каждый день, носить ее в институт, снимать однокурсников. Знаешь, в актерской среде, если кто-то появляется с фотокамерой, он сразу становится очень популярным, всем нужны фотки, ну и как бы вот это вот понеслось. Во многом есть пересечение с актерскими практиками в этом, понимаешь? Как бы способность подключиться к человеку, врубить эмпатию, понять, что с ним происходит, смочь это как бы повернуть в нужную для себя сторону. Но вот эта чувствительность к партнеру, способность с ним сонастроиться, что очень важно, и как бы какую-то общую историю заварить. Это, по сути же, это очень схожий процесс на то, что происходит на репетициях, например, на сцене, понимаешь, в идеале.
Называла ли ты себя фотографом?
Вообще, я, если честно говорю, я актриса и фотограф. Просто когда ты говоришь такую фразу, у людей сразу типа, чё? В смысле ты актриса и фотограф? Так ты актриса или фотограф? Просто это еще такие, знаешь, две взаимоисключающие как будто величины. То есть актриса — это та, на которую смотрят, а фотограф — это тот, который смотрит.
Спрашиваю у Насти Прониной о главной сложности в собственном кондитерском деле.
Есть такое не впечатление, а есть, наверное, стереотип, что вот ресторан, как бы, или вот я тут пеку так здорово, все вот меня хвалят, какая я классная. На самом деле, когда ты владелец и когда ты ответственный за все, такие моменты не случаются никогда. То есть у тебя каждый день какая-то проблема. И я к этому привыкла. Вот у меня есть чат с моим администратором, и она каждый день мне пишет о том, что вот это сломалось, а вот это отвалилось, а вот это вот заболело, а вот нас закрыли, а тут пришли, попросили денег, а тут увеличили это. И ты вот каждый день с этим справляешься. Реально, каждый божий день.
В чем кайф, что на другой стороне весов?
Кайф в том, что я актриса. Мое образование актерское. Я никакой не бизнесмен, не кондитер, тем более. Ну, в смысле, нет у меня никаких регалий, которые бы мне позволяли это сделать. И я в какой-то момент, когда у нас было там очень много заказов, мы просто не вывозили, и я там это все еще администрировала. И я уже на тот момент построила цех свой собственный. И на меня там уже работает там 5 человек, и я вижу, как они работают. Я вижу, что они делают то, что я написала, то, что я придумала, то, что я их научила, то, что я все купила, я вообще все здесь сделала. А я здесь сижу, не досыпаю и как бы что-то там отвечаю еще клиентам, и я смотрю на девочек и испытываю в этот момент чувство счастья. Во-первых, самоудовлетворение за то, что какая я молодец, и все это вывожу и вывезла, и мне все это нравится. А во-вторых, это очень здорово, когда, ну, ты просто оставляешь свой след какой-то в истории.
Интересно, как отличаются два дела, которыми занимается Настя, и какие разные эмоции они дают?
Круто, когда ты, у тебя что-то не получалось, а потом получилось. Когда ты видишь это такое очень крафтовое ремесло, ты вдруг понимаешь, что твои руки делают что-то, чего не делали раньше, или что ты делаешь что-то, что не делают другие. Это классно. Ты вот что-то делаешь, и вдруг ты создал что-то руками, какую-то красоту. И ты думаешь, блин, такая красота, я что-то даже не ожидал, что так красиво будет. Классно, очень приятно.
Маша Павловская тоже приняла, что счастлива она оказалась не в профессии мечты, а в чем-то другом.
И в фотографии я поэтому счастлива, что я могу взять в свои руки, сделать, как я хочу. Я придумала съемку, созвонилась с человеком, договорилась и поехали снимать. То есть я как бы решаю, понимаешь, я стою у руля. А в актерстве ты всегда в выжидательной позиции, в зависимой.
Когда ты снимаешь, например, актеров, актрис, тебя не свербит, что вот на самом деле я должна быть тем человеком с той стороны кадра, на которого смотрят там камера и прочее?
Знаешь, когда я работаю, я иногда снимаю спектакли, например. Редко, но бывает. И чаще всего это так, как бы, типа, слушай, можешь снять, пожалуйста, чисто для афиши спектакль? Я вот тогда думаю, блин, я не должна быть сейчас здесь, я как бы не на своем месте. Когда я снимаю просто портреты, это другое, я в другом качестве. Просто видишь, когда я снимаю портреты, я руковожу, и я этого человека застраиваю, я им управляю. У меня скорее такая главенствующая роль, я ее занимаю. Поэтому у меня нет такого как бы желания оказаться на том месте.
Что тебе приятнее, когда тебя узнают как вот знакомое лицо из кинофильма, из театра или просто как известную личность в Петербурге, известную девушку Варвара Щербакова-Литвяк?
Конечно, мне второе ближе, интереснее. Вчера мы были в театре, и девушка рядом сидящая сказала: «Варя, здравствуйте, я вас знаю, я вас покупала в Love to Knit, что-то вязаное». И мне было так приятно, и это очень здорово, что меня знают не только как актрису. Иногда кто-то останавливает на улице и говорит: «Я читаю ваш блог в Инстаграме, мне так нравится». Или недавно мы были на Василеостровском рынке и заказывали еду, и ребята с Василеостровского рынка нам написали: «Спасибо, ребята, вам за турфутур». То есть это так классно, когда много проектов и тебя знают с разных сторон. Я наслаждаюсь этим, я живу классную жизнь. Мне очень хорошо.
Спрашиваю Машу, нашла ли она свое место в Петербурге. Петербург за эти 10 лет вот чем для тебя стал?
У меня такой роман с городом. Я знаю город лучше, чем многие коренные жители Питера, потому что я приехала, и я стала жадно его изучать. Я гуляла ночами с камерой, без камеры, просто учила улицы, изучала там истории зданий, ну как бы очень много читала про историю города и так далее. Сейчас уже, к сожалению, глаз сильно замылился. Ну и я знаю центр как свои 5 пальцев. Мне даже скучно в каком-то смысле, потому что когда я там, знаешь, людей вожу и фотографирую, потому что я знаю, что будет за каждым поворотом, у меня есть свои маршруты, и они уже просто, я на зубок их знаю. То есть сейчас это уже просто дом и органичное для меня пространство.
Какие у тебя сейчас отношения с профессией актрисы? С актерством.
Я сожалею, что актерской деятельности сейчас гораздо меньше в моей жизни, чем раньше. Ну, то есть сейчас фотографии занимают 90% моего времени и 10% занимает актерство. Я занята в 2 спектаклях, и я играю 2-3 спектакля в итоге в месяц.
Хотела бы больше?
Знаешь, это такой парадокс. Я бы как бы хотела бы больше, но я не готова сама вот прямо ходить себя предлагать, стучаться в закрытые двери, получать отказы. Мне слишком больно. Поэтому я довольствуюсь тем, что есть. Я как бы очень люблю спектакли, в которых я занята. Вот был выпуск спектакля с Яной Туминой год назад. Ну, то есть какие-то случаются проекты. Я рада, что я сейчас могу себя обеспечивать другим своим делом, и поэтому я в актерстве как бы могу выбирать, во что мне вписываться, во что нет. То есть, знаешь, нет такого, что я буду снегурить, чтобы заработать бабки, потому что у меня нет другого варианта. В театре есть то, чего нет больше нигде для меня, по моим ощущениям.
Что это?
Ну, знаешь, это очень сложно объяснить. Какая-то степень свободы, какое-то абсолютно безбашенное ощущение, где ты можешь как угодно проявляться, где ты можешь быть невзрослым. Ну, вот знаешь, типа фотографии все равно есть, типа карьера, клиенты, заказы, срок сдачи, вот это вот все, взрослый мир. А в театре с тебя вся эта шелуха гребаная спадает, и ты просто становишься ребенком. Я очень по этому скучаю. По хулиганству, по свободе.
Несмотря на то, что Настя сейчас в Париже и учится на кондитера, она также онлайн репетирует новый спектакль с ее любимой командой, продюсером Дашей Вернер, режиссером Андреем Стадниковым. Они делают новый проект, который будет идти в ГЭС. Премьера весной.
Мне правда кажется, что во мне есть что-то такое, я не знаю, может, это иллюзия. Но я до сих пор, у меня 30 лет, а я до сих пор думаю, что все у меня будет хорошо в профессии, что найду я свое место. И более того, я очень хочу международных проектов. Мне всегда с иностранцами было работать проще, чем с русскими. И раньше мне мешало незнание английского языка. Я там встречалась с агентами международными, и мне так было неудобно, что я так плохо разговариваю. А сейчас я нормально разговариваю. Более того, я начала учить французский, и таких актрис нас меньше гораздо здесь, русских актрис, которые работают во Франции там или на международном рынке.
Какие сейчас у тебя отношения с профессией актриса? Отвечает Варя.
Я к ней отношусь как к развлечению, как к хобби. Я с огромным удовольствием прихожу играть в спектакли. Этого удовольствия было не так много, когда я играла каждый день. Я очень скучаю по людям театра. Мы были недавно на гастролях в Костроме и очень классно провели время с моими друзьями-актерами. И именно вот по этому духу какой-то свободы, смелости, фонтана энергии я скучаю. В общем, я сейчас в актерстве настолько, насколько я хочу в нем быть. Ни больше, ни меньше. Если мне в какой-то момент подумается, что я хочу больше, я что-то сделаю для того, чтобы его актерство было в моей жизни больше. Съемок, спектаклей. То есть это, опять же, зависит все только от меня, мне кажется.
Какие именно режиссеров вот у тебя есть в голове, кому бы ты пошла и согласилась бы вот свои проекты на какое-то время отложить?
Кантемир Балагов, Звягинцев, Хлебников. Ну вот, пожалуй, тройка.
Могучий, Бутусов, ну, там, Женовач, понятно, Москва. Яна Тумина, театр Ахе, однозначно. Независимые театры, типа театра, с которым я сейчас работаю, театральная компания «Открытое пространство». Ну, вот такой, наверное, круг примерно. То есть, если эти люди предложат что угодно, я, не глядя просто, не читая ничего, соглашусь на все и сразу.
Сейчас скажу, пожалуйста, Павел Павликовский зовет меня в кино на главную роль. С удовольствием сделаю перерыв. Стивен Содерберг зовет меня, да, Тим Бёртон. Пожалуйста, я очень открыта к вашим предложениям.
Каждая из актрис в той или иной степени осуществила свою мечту и в той или иной степени отпустила ее. Жизнь оказалась больше профессии, сцены, а счастье не только роли. Как здорово, что иногда мы находим себя за рамками одной роли, нашей работы, и становимся объемными, цельными личностями. О чем ты сейчас мечтаешь?
Я мечтаю о путешествии. Но мы скоро едем в отпуск, наконец-то. И я бы хотела еще поехать в Европу. Конечно, наверное, путешествие в Европу. О путешествии к моей подруге в Испанию. О путешествии в Париж. О путешествии в какой-нибудь маленький немецкий город. Да куда угодно. Я хочу просто в Европу. Вот об этом я сейчас мечтаю. И думаю, что нужно это все-таки сделать скоро.
Настя говорила, что мечтает о «Золотом льве» Берлинского кинофестиваля, а еще о своем гастрономическом месте в Москве.
Короче, хочу очень, я очень люблю на самом деле кормить людей, чтобы было вкусно. Это так здорово делиться этим, когда что-то умеешь, или когда ты вот можешь это организовать, когда ты делаешь это добросовестно, и когда люди смотрят тебя с горячими благодарными глазами о том, что «Боже, мы никогда такого не ели, это просто вообще, это что-то вообще запредельное». Такое счастье, правда.
Я хочу большую семью, однозначно. Я хочу детей, я хочу много денег, я хочу быть успешной. Я хочу больше актерской работы, однозначно. Я хочу работать с интересными мне людьми. Я знаю этих людей конкретно и фотографии в актерстве. Видишь, в актерстве еще есть такой момент, что ты можешь не успеть. Я уже не сыграю 20-летнюю девочку никогда. Там еще вот это вот, да, тебя поджимает. Я хочу все-таки успеть что-то сделать.
Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Если он вам понравился, расскажите о нем тому, кому он будет интересен. Или поделитесь в соцсетях. Напишите отзыв в iTunes или CastBox. За этим выпуском стоит много работы. Это меня очень поддержит. Здорово, что вы продолжаете быть со мной. Услышимся через 2 недели. Пока.